Молебен на благое начинание – одна из главных церковных традиций. Уже в четвертый раз в Ейской епархии прошло собрание всего духовенства, где были подведены итоги за прошедший год.
Наша жизнь настолько наполнена событиями сегодня, их настолько много происходит, что у нас не хватает времени для какого-то анализа. И вот такие мероприятия, в частности годовое собрание, оно помогает подвести не просто итоги, а сделать какие-то определенные выводы. В правильном направлении мы движемся или нет? Вектор, есть ли необходимость изменения какого-то вектора? Но вместе с тем есть какие-то, наверное, все-таки ошибки, которые нужно тоже выявлять, о которых нужно говорить и которые нужно в будущем исправлять.
Молебен возглавил правящий архиерей Ейской епархии епископ Ейский Тимошевский Герман. 107 священнослужителей духовно окормляют паству в 92 приходах епархии, в которой находится 122 молитвенных помещения разного типа, от величавых храмов до простых молитвенных комнат.
У нас очень крепкая и работоспособное духовенство. Священники, которые являются настоящими пастырями церкви, у них горят глаза, у всех, поэтому я в них верю. И я думаю, что мы все вместе в молитве, в нашей братской любви, в нашей твердой вере, вот, выполним то, что мы сегодня наметим на следующий год. В последнее время рукоположены священники, которые сейчас обучаются в духовной семинарии на заочной форме, по заочной форме обучения. И в основном священство, которое имеет духовное образование, окончили либо духовные семинарии, либо духовную академию, или продолжают повышать свой богословский уровень, обучаясь в наших высших духовных учебных заведениях. Вот поэтому мы набираем тоже в этом смысле темп и уровень духовный. Вот. Но это отражается, в принципе, в деятельности в епархии.
Владыка доволен итогами прошедшего года. Епархия живет активной, наполненной трудами жизнью.
У всех, наверное, сегодня очень хорошее позитивное настроение, потому что год был очень-очень плодотворный. У нас в этом году очень много таких новых совершенно проектов мы смогли осуществить. Вот. И я понял, что в этом есть необходимость и крестные ходы проводить, и совещания, и совместные богослужения, когда, знаете, вот вся епархия собирается на праздник.
О многих событиях епископ Герман говорит слово впервые. Это успенские детские крестные ходы, еще предстоящее событие – закладка главного храма епархии, освящение закладного камня нового Свято-Преображенского кафедрального собора. Работы на строительной площадке уже ведутся, и после молебна все приехавшие на совещание священнослужители могли оценить размах предстоящего строительства. Но не только в кафедральном городе возводится новый собор. Строятся храмы в самых отдаленных уголках епархии.
Посещая глубинки именно в районах, это хутора, небольшие населенные пункты, и удивляясь, вот люди хотят строить храм. В наше непростое с экономической, политической точки зрения время, вот, хотят люди строить храм. Ну, как вот быть не в радости от этого всего? У нас 10 благочиний, и, конечно, в каждом благочинии есть определенное количество приходов. Но цель какова? Стараться в каждом населенном пункте, в малом, в среднем, в большом, чтобы была православная община. Если мы говорим о малом населенном пункте, пусть это будет хотя бы молитвенная комната. И вы знаете, у нас есть такие районы, где мы практически охватили полностью все населенные пункты.
Тем для совместного разговора накопилось много. В своем докладе владыка Герман отметил не только положительные моменты в жизни епархии, но и акцентировал внимание на некоторые недоработки. Так, в частности, он отметил, что количество воскресных школ и кружков епархии только 41, а приходов 92. Не во всех благочиниях организовано и добровольческое движение. Необходимо также усилить пропаганду здорового образа жизни. Это и проведение молебнов о здравии алко- и наркозависимых, помощь кризисным беременным, акция о запрете абортов и многое другое. Правящий архиерей сделал особый акцент на социальной работе церкви. В первую очередь оказание помощи тем, кто в ней особо нуждается. И это не только на местном уровне. Яркий пример – отправка гуманитарного груза весом более 15 тонн на Украину. В этой акции приняли участие все благочиния епархии. О каждом благочинии у владыки нашлось доброе слово. Ведь именно о работе на местах судят о всей епархии.
У нас открылся новый приход в станице Старомирской. Мы его строили немножко раньше, но именно назначен настоятель в августе этого года уходящего. И поэтому у нас сейчас два полноценных прихода в станице уже действуют. Что касается нашего храма в станице Староминской, тоже мы, что касается, допустим, хозяйственной деятельности, у нас сейчас ведется ремонт цокольного этажа. У нас активизирована работа со школьниками, с молодежью. У нас активно ведется социальная деятельность.
Особое внимание детям – это не только будущие прихожане, но и граждане нашей великой страны, от мировоззрения которых зависит судьба России.
У нас в этом году летом действовала летняя площадка, в которой участвовали где-то 24 ребенка. Большая часть из них из семей социально опасного положения. То есть они мало того, что были задействованы, но они еще и как вот из таких семей имели возможность каждый день, когда приходили, полноценный обед, какие-то мероприятия, подарочки какие-то были вручены детям, подведены были итоги этой площадки. Мы возили по храмам благочиния школьников. Я думаю, что это тоже очень немаловажно, хотя бы по той простой причине, что многие школьники вообще впервые побывали в храмах. Впервые. И они, конечно, соответственно, вынесли свои впечатления, положительные впечатления. Вот, и общались с духовенством. Для некоторых тоже это было какое-то откровение, что со священником можно просто пообщаться, просто поговорить. Священник может улыбнуться, священник может что-то пошутить. А они, некоторые как бы этого не предполагали и думали, ну что там интересного в общении со священником. Ну вот, вот такой вот в этом направлении такой вот итог.
Итоги подведены. Новые задачи поставлены. У Ейской епархии есть лидер, ее духовный пастырь и наставник правящей архиереи епископ Ейский Тимошевский Герман. С большим уважением все присутствующие на собрании поздравили его с государственной наградой, медалью первой степени за выдающийся вклад в развитие Кубани, которая ранее была вручена ему губернатором Краснодарского края. Множество людей собралось, чтобы поприсутствовать на историческом событии – освящении закладного камня нового Спасо-Преображенского кафедрального собора.
Это очень важное событие в жизни казаков Ейского района. Со всех станиц, со всех окраин приехали казаки, представители всех хуторских обществ, чтобы поучаствовать в этом значительном событии. Будут рассказывать потом своим детям, внукам, что они были на закладке этого храма.
Этого события ждали, к нему готовились. Ровно 3 года шли работы по согласованию различных документов, изготовлению проекта. Митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор благословил строительство кафедрального Спасо-Преображенского собора в Ейске. И на этом торжестве он был самым почетным гостем.
Вы благословили это место для строительства собора. И мы за это время занимались и проектной документацией, и решали вопрос выделения земельного участка, ну и, наконец, вот эти подготовительные работы самой строительной площадки, где мы сейчас непосредственно находимся. Это все потребовало определенного времени, материальных затрат, переживаний, скорбей, преодоления трудностей. Мы этот путь прошли, потому что всегда помнили, что это дело благословил нам наш дорогой владыка митрополит. И мы нисколько не сомневаемся в том, что мы этот собор обязательно всем миром построим.
Строительство храма – благое, но непростое дело. Об этом сказал еще один почетный гость торжества – владыка Феогност, епископ Новороссийский и Геленджикский.
Господь благоволит тем людям, которые принимают участие. Он благословляет их. И надо это воспринимать не как некое бремя, что вот администрация или кто-то другие лица попросили принять участие. Но воспринимать это как честь. Мы все знаем святого пророка Давида, великий угодник Божий, и написавший, составивший нам книгу богодохновенную Псалтирь, по которой мы молимся. А Господь не благоволил ему построить храм. Он очень желал, но Господь не благоволил. Сказал, сын твой, Соломон, построит мне храм. То есть это не бремя, это честь, это милость Божия. дай Бог так, чтобы мы все сами к этому относились. И тогда мы сподобимся благодати Божией.
Чин освящения закладного камня совершили три архиерея. Митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност и епископ Ейский и Тимошевский Герман. На торжество было приглашено много гостей. Духовенство, представители местной власти, руководители различных организаций и предприятий.
Основывается церковь сия, слава великого Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, честь и память, славного преображения Господня.
В алтарной части храма был воздвигнут крест, в основании которого положен закладной камень. Туда же были вложены камни со святой горы Фавор и возлит елей, привезенный из камня помазания гроба Господня. Окропление совершено святой водой из реки Иордан.
Сегодня мы совершили чин освящения этого храма, собора кафедрального, который будет стоять, украшать город Ейск, весь наш край, который будет собирать сюда народ Божий для молитвы, для прославления Господа. Будут люди молиться, просить помощи, подкрепления. Будут люди благодарить за оказанные милости Господа. Тот еще придет, просто поразмышляет о вечном в этом храме. Ибо храм для христианина является великой святыней. Это училище благочестия, это лечебница на земле, это небо на земле.
Строительство нового кафедрального собора в Ейске – большое событие для всей Кубани. Об этом сказано в приветственном послании губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Строительство и восстановление храмов свидетельствует о том, что наш народ возвращается к историческим и духовным ценностям, которыми жила Россия на протяжении веков. Сегодня мы закладываем не просто первый камень в основании собора, мы закладываем основу для будущего Кубани.
Поздравляя яичан со знаковым событием, митрополит Исидор преподнес горожанам в дар икону святого праведного воина Федора Ушакова.
Я прошу принять этот образ святого воина Федора, адмирала, святого угодника Божия. Ейск находится, портовый город Ейск. Здесь особенно нужна помощь этого святого угодника Божия. Он покровитель моряков, тружеников моря, живущих у моря. И пусть он поможет вам.
Владыка Герман сказал о том, что нижний храм кафедрального собора будет освящен в честь угодника Божия святителя Спиридона Тримифунтского. И удивителен промысел Божий. Именно этот святой был изображен на панагее митрополита Исидора. Еще одно знаковое событие произошло в этот день. Поначалу погода не радовала, было пасмурно, накрапывал дождь, но сразу после освящения закладного камня выглянуло солнце.
Думаю, что это Господь благословил, это доброе дело, это благоугодное дело. То есть я думаю, что это знак для всех, для нас, что мы на правильном пути.
Как только закончился водосвятный молебен, все это заложили камень в основание, сразу все прекратилось, да, уже ветер утих. Вот такое чудо случилось.
Каждый может внести свою лепту на строительство кафедрального собора, чтобы потом с гордостью рассказывать своим потомкам о том, что в стенах величавого сооружения есть его именной кирпичик.
Гордость такая на въезде в город, такая гордость. Такое будет, наверное, хорошее чувство у всех, конечно, благодати.
Божьей помощью, с народной помощью все это построим. И слава Богу, будет все хорошо.
Это очень радостно, я думаю, что это очень приятно, а особенно приезд митрополита и служба такая. Я думаю, что это поддержка для верующих. У души появляются крылья.
Я счастлива за всех, за жителей, за нас, что у нас такой будет храм.
Кафедральный собор – это центр духовной жизни епархии.
Спасо-Преображенский кафедральный собор города Ейска – это будет не просто храм, это будет духовный центр, это будет просветительский центр, это будет культурный центр, это будет вообще без преувеличения жемчужина Юга России. Это место особенной Божьей силы, потому как мы, православные христиане, убеждены, что каждый храм освящает не только то место, на котором он стоит, но и очень далеко вокруг себя. Вместе со Спасо-Преображенским собором планируется, конечно же, просветительский центр, то есть это будет не просто воскресная школа приходская, а полноценный православный просветительский центр. Предполагается в перспективе наличие некоего паломнического центра и, конечно, очень большая зона отдыха не только для прихожан, но и для всех горожан и гостей города.
Праздник завершился традиционной казачьей ухой, которая по особому рецепту готовится на престольный праздник каждого храма. Сегодня тоже большое торжество. Освящением закладного камня нового Спасо-Преображенского кафедрального собора положено начало строительства одного из самых красивых и величавых храмов на Кубани.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами начнем разговор о истории появления тех или иных обрядов, тех или иных традиций в православной церкви. В частности, хотелось бы сегодня рассказать о истории почитания мощей православной церкви. Все начинается с Ветхого Завета. Еще в Ветхом Завете, мы знаем, было особое почитание к Божьим людям, к пророкам. Мы знаем, что гробницы пророков, в частности пророка Давида, украшались, и туда часто приходили люди для молитвы, поскольку они верили, что, молясь рядом со святыми местами, с пророками, тем самым они в молитве молятся и с теми людьми, пред могилами, которыми стоят. В Новом Завете начинается история почитания мощей именно после того, как Христа распяли, после того, как Он воскрес и вознесся, оставив своих учеников, началась активная проповедь Евангелия по всей земле, и вместе с этой проповедью начинаются активные гонения на Церковь Христову. Очень много мучеников полегло за Бога, за веру Христову, за Евангелие. Мы знаем, в частности, вот остались свидетельства, множество свидетельств зафиксированных, в частности, мученичество святого Поликарпа Смирнского, который был убиен, сожжен на костре, но его тело не горело, ему впоследствии отрубили голову, и останки его тела христиане собрали и с должным образом погребли в катакомбах. Далее мы знаем, также остались еще свидетельства о убиении святителя, священномученика Игнатия Богоносца, Игнатия Антиохийского, как его называют по-другому. И его растерзали львы на Колизее, после чего останки его святого тела, как сказано вот дословно, они были драгоценнее любых драгоценностей, собрали христиане и отнесли, также погребли в катакомбах. Поскольку гонения были очень усиленными и активными, христиане вынуждены были скрываться. Скрывались они чаще всего либо в домах закрывались, либо уходили для молитвы в шахты, в катакомбы. Катакомбы были в Риме, в которых добывали полезные ископаемые, но затем, когда полезные ископаемые заканчивались, эти катакомбы оставались заброшенные. И как раз это место явилось местом для первых храмов христиан. И тела священномучеников, тела мучеников уносились в эти катакомбы и погребались в стенах, в нишах этих мест, где священники совершали божественную литургию и тем самым, молясь, точно так же, как и в Ветхом Завете были представления, точно так же и в Новом, община христианская, которая находилась в тех местах, верила детской верой, что вот эти мученики, которые в стенах, которые рядом с ними, они вместе с ними совершают жертву и молитву для Господа нашего Иисуса Христа. В то же время происходит такое еще событие. Христиане, раньше не было ни интернета, ни почты, как сейчас, и все переходило из уст в уста, послания писали апостолы, передавали церквам, священномученики писали послания своей пастве, другим людям. Но вот это происходило естественно. В мощи Святой Церкви произошли и начали их почитать естественным образом. Если вспомнить также человека, которого изолировали от общества, изолировали от паствы, святого апостола Иоанна Богослова отправили на остров Патмос, где его собирались там сгноить, уничтожить. И там было видение, откровение этому святому апостолу. И в этом откровении он видел души убиенных за веру Христову мучеников, которые взывали ко Господу, дабы он воздал и совершил свой суд над теми, кто их мучил. И апостол увидел эти души под жертвенником. А в это же время литургия проходила, вот, как я говорил, в катакомбах. И совершалось практически рядом с телами людей, которые отдали веру за Христа. Иногда даже совершалось именно на телах, на частицах мощей, которые вкладывались в алтари, где совершалась божественная литургия. Все это апостол Иоанн видел в Откровении, в небесной литургии, которую совершали еще с Ветхого Завета, которую видели пророки, которую в Ветхом Завете увидел святой апостол Иоанн Богослов. И шло время, в 313 году император Константин Великий подписал Миланский эдикт, в соответствии с которым христианская религия была легализована наравне со всеми остальными верованиями. И христиане выходят из катакомб, сооружают храмы, и с тех пор и по сей день в нашем храме, в наших храмах православных, на престоле хранятся частицы мощей святых мучеников, которые отдали свою веру, свою жизнь за веру Христову, за Евангелие. Вот этот, как говорится, этот отголосок тех самых времен, того самого небесного богослужения, который видел святой апостол, евангелист Иоанн Богослов. Сама суть почитания святых мощей, святых угодников именно связана с деятельностью и с самой жизнью Господа нашего Иисуса Христа. Господь Бог вочеловечился через Пресвятую Деву Марию, принял плоть, которую в конце, впоследствии, также сделал святой и вознес на небо, тем самым каждого человека также делая святым. И, конечно же, святые мученики или другие иные святые имеют святость своих тел не в силу своих каких-то личных заслуг, но в силу того, что в них обитает Дух Святой, который везде сый и вся исполняя сокровища благих, как мы молимся в молитве Царю Небесной.
Приходя в храм, радуясь красоте его убранства, многие даже не задумываются о том, кто за этим стоит. В каждом приходе есть целый сонм помощников, в основном женщин, которые убирают храм, украшают его к праздникам, следят за комнатными растениями, обеспечивают бесперебойную работу свечного ящика. Церковная лавка – важное звено в работе каждого храма.
Наша обязанность заключается в том, чтобы объяснять людям, как правильно надо подавать требы, те или иные, как правильно записать записочки о здравии или упокоении, потому что очень часто бывает, люди путают записочки, какое о здравии, а какое упокоение подается.
В церковной лавке Ейского кафедрального собора работают три женщины. Возглавляет небольшой коллектив старший киоскер матушка Фатинья Бойко. Приветливость, отзывчивость, желание помочь – вот главные качества, которыми должны обладать те, кто работает в свечном ящике. Люди сюда приходят разные, с разными вопросами и просьбами, и всем надо угодить.
Очень часто спрашивают, куда, кому помолиться, куда поставить свечу. О здравии, или вот, рассказывают свои проблемы, свою какую-то историю, своей жизни, и просят советов. Естественно, мы советы не имеем права давать так же, потому что это должен давать батюшка. Но мы можем подсказать, какой иконочке надо подойти, литературу также можем подсказать, какой он может человек почитать, но только с благословением батюшки.
И еще одно немаловажное качество, присущее работникам свечного ящика – терпение. В церковь ходит много пожилых людей, и к ним нужен особый подход.
Возьмите, пожалуйста, газету.
Спасибо.
Это бесплатно, читайте про нас.
Молиться надо.
Сейчас издается много литературы на религиозные темы. Важно подсказать человеку, на какую именно книгу стоит обратить внимание, чтобы получить ответ на интересующие вопросы. В кафедральном соборе два свечных ящика. В одном недавно сделан ремонт, второй тоже ожидает скорые перемены. Любой человек, придя в храм, найдет здесь добросердечное отношение к себе, желание помочь сделать правильный выбор. Украшение храма к празднику – важная и ответственная работа. Занимаются ею только женщины, кому как не им подвластно чувство красоты. Перед каждым двунонесятым праздником в храме наводят особый порядок. Начинает со смены накидок на аналоях. У каждого праздника свой цвет. Этой же цветовой гаммы придерживаются и при подборе цветов.
Особенности храмовой флористики заключаются в том, что нужно знать особенности каждого праздника. Соответственно, нужно выбирать определенную расцветку цветов. На каждый праздник у нас, если икона есть, которую нужно украсить, определенному украшаем иконы. Если нужно украсить колонны, там, каждому святому поставить композиции, это, ну, каждая композиция – это своя особенность ее создания.
Храмовая флористика требует разнообразных знаний. Это особое направление в учебе флористов. Екатерина Рубан закончила специальные курсы и с удовольствием делится полученными знаниями со своими коллегами.
Каждый цветочек – это особенность, потому что розам нужно очень много воды, чтобы они хорошо стояли. Есть определенные растворы, которые поддерживают стойкость цветов в срезке. Вот губки девочки наши делают, в них тоже по-определенному нужно ставить цветочек. Если один раз поставили в губку цветок, то второй раз в это же место ставить нельзя, потому что он, во-первых, не будет ни держаться, ни питаться. То есть, ну, каждая мелочь, которая важна в нашей работе, в украшении храма.
Чем торжественнее праздник, тем больше приобретается цветов. Обычно украшением храма занимается 8-9 человек. Это их особое послушание.
Мы начинаем все с молитвы и с благословения. И просим Бога помощи. Все приходим с хорошим настроением, как во благо, во благодать Божию все. Все приходим с молитвой перед каждой работой, перед каждым началом, чтобы с Божьей помощью и все друг друга поддерживаем, готовимся к празднику.
В русской традиции украшать дом комнатными растениями. Храм – это Божий дом, и зеленые насаждения придают ему особую домашнюю атмосферу. Здесь тоже свои тонкости и в подборе растений, и в их расстановке, и в полеве. Цветы – это выражение любви и самый лучший знак благодарности. Красиво украшенный храм вызывает чувство торжественности и благолепия.